Привіт, мене звуть Лілія, і з вами Go Podcast. Це другий епізод спецвипуску, де ми поговоримо безпосередньо про тіло. У першому епізоді ми говорили про жінок, тілесність, гармонію з собою. Це були чесні та відверті історії. І ті, хто ще не слухав перший епізод, обов'язково послухайте. Там три неймовірні історії жінок та їхні стосунки з тілом. А сьогодні ми торкнемося питання трохи з інших сторін. Що таке тіло філософії, як впливає релігія на прийняття себе та своєї тілесності, як знайти гармонію своєю сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю. І ці історії будуть по-своєму цікаві, по-своєму чесні. І я щаслива, що цей спецвипуск розтягнувся аж на цілих два епізоди, тому що неможливо за одну годину сказати все те, що можна сказати про тіло, про тілесність, про гармонію з собою. Я дуже вдячна усім, хто взяв участь у цьому епізоді. Також хочеться зазначити, що Стамбульська конвенція про запобігання насилля над жінками та домашньому насиллю зібрала усі потрібні 25 тисяч голосів, і ми з вами трішки до цього приєдналися. Сьогодні, день, коли виходить цей епізод, день протидії гомофобії, біфобії та трансфобії. Тож цей епізод буде присвячений саме цьому дню. Любіть себе, приймайте себе та інших.
Привіт, Лілія, це буде Girl Лена. Я з удовольствием поприсутствую на твоєму подкасті сьогодні.
З Леною ми познайомилися якраз при записі цього подкасту. Вона художниця, вчиться робити татуювання, консультує бізнес-оунерів і веде блог про медитацію на життя. Я щаслива нашому знайомству і буду рада представити вам її.
Я недавно смотрела полуночное Евангелие Midnight Gospel, новый сериал Netflix, и он восхитительный. Это подкаст, снятый поверх анимации, поверх мультфильма. Прекрасный формат, я очень вдохновлена, поэтому с удовольствием сегодня расскажу о своем отношении с телом. У нас хорошие отношения с телом, когда наше тело здоровое, красивое, и мы чувствуем, что оно отражает нас. Тело здоровое, сильное, мне в нем комфортно, я не чувствую боли, я могу делать то, что я хочу делать, я могу танцевать, обнимать, двигаться. Оно красивое, оно благоприятной внешности, благоприятной наружности. Я вижу черты лица, и я считаю их приятными, гармоничными. Я вижу свою красоту, я вижу свою фактуру. Потому что даже если мы говорим о моделинге, то в моделинге не нужно быть такой же красивой, как другой. Нужно показывать свою красоту, которая часто лежит в чем-то необычном и нестандартном. Я часто вижу девушек, которых в школе назвали бы страшными, а я говорю, ты безумно красивая, у тебя невероятная фактура, ты прекрасная модель. Нам очень важно, чтобы тело также отражало нас. Чтобы я оделась, накрасилась или была без одежды, как будто бы тело говорило, это я, это Лена. Если бы сейчас ты могла меня увидеть, ты бы увидела девчонку не очень высокого роста, с каштановыми волосами, она собрала их хвост. Она в чёрном платье Zara с глубоким V-образным вырезом. Ты замечаешь у неё на ключицах татуировку World Bender. Думаешь, спросить, не спросить, решила не спрашивать. И я немного смущённо улыбаюсь, пока рассказываю тебе о том, как я выгляжу. Довольна ли я своим телом сейчас? На 2 из 3. Я здоровая. Для меня это новое состояние, которое пришло ко мне с любовью к себе. Потому что любовь к себе и к своему телу — это забота о здоровье. И сейчас я очень чисто и хорошо питаюсь, я занимаюсь спортом. Мое тело очень выносливое, очень сильное, и мне нравится его красота. Я чувствую себя гораздо сильнее и комфортнее, чем я чувствовала себя раньше. красива ли я? Определенно, да. Я знаю свою фактуру, я знаю, в чем моя красота. Я очень хорошо отношусь к специфике своего тела, к тому, что у меня, скажем, широкие плечи и узкий таз, то, что у меня неровная кожа, у меня постакне, но я ко всему этому хорошо отношусь. Это особенности моего тела, это моя фактура. Я называю свои шрамы постакне пятнами олененка. Настолько нежно я их люблю. Но отражает ли то, как я выгляжу сейчас, мою внешность, мою идентичность? Выражает ли внешность мою идентичность? Нет. Нет, она не выражает. Потому что образ, одежда, то, как я одета, то, как я собрала волосы, черты моего лица, мой образ очень женственный, он максимально женственный. И он довольно обычный, это норм-кор, это платье, это бижутерия, нейтральный макияж. Такой образ не отражает мою идентичность, он не отражает то, что я гендер-флюид, он не отражает то, что я лесбиянка. То, что я лесбиянка, можно... нельзя считать, можно только догадаться, потому что я красивая, и я смотрю только на девчонок, а парней не замечаю в упор, тогда можно понять, что я лесбиянка. Но просто в моей внешности, к сожалению, этого не прочесть. Поэтому я не могу сказать, что я довольна своей внешностью на 100%, довольна своим телом, потому что оно, к сожалению, не отражает все то, или я не знаю, как отразить все то, что для меня важно. Я думаю, на отношения с моим телом повлияло много факторов и много призм. Это призма травмы. Травма и травмирующий опыт. Мы очень много говорим об этом в англоязычном интернете, но не так много говорим в русскоязычном интернете. Травма меняет структуру личности, меняет структуру нервозной системы. Травма имеет большое влияние на последующую жизнь. И моя травма, и мой диагноз — комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, КПТСР, имеет большое влияние на мое отношение с телом, с отношением с другими людьми, на сексуальность, на проявление самой себя. Это большая часть моей жизни. Затем у меня есть призма сексуальности. Я лесбиянка, и я не гетеронормативная. Так что сексуальная ориентация, быть лесбиянкой, переосмыслять концепт женственности и мужественности. Кто у вас в паре мальчик? Никто. Мы две лесбиянки. Мы обе здесь девчонки. И одновременно призма гендера... Потому что осознание своей гендерной идентичности, то, что происходит у меня последние годы, это тоже имеет огромное влияние на восприятие своего тела. Я сейчас приближаюсь к пониманию того, что я гендер-флюид, и того, что я бесконечный квир. Это большая тема, и думаю, я сейчас остановлюсь на том, что, имея столько факторов, которые делают мой опыт уникальным, мой опыт отношений со своим телом уникальным. Конечно же, мне нужен интерсекциональный феминизм, и я интерсекциональная феминистка. В детстве я знала, что у меня широкие плечи и узкий таз, и мне как-то было все равно, я не обращала внимания. Но затем я начала понимать, что не вся одежда на мне хорошо сидит, и иногда я выгляжу страшной. Я надеваю что-то, выгляжу страшно и пугаюсь этого, и не понимаю, почему, если в чем-то другом я выгляжу замечательно. И в детстве я думала о том, что вот есть моя фигура, и она не женственная. Я знала, что у меня не женственная фигура, у меня широкие плечи и узкий таз, это мужественная фигура. И я научилась этого стыдиться, потому что, ну, я же девочка, я же должна быть женственной, наверное. Цисгендерная гетеронормативная девушка будет переживать о том, что у нее фигура недостаточно женственная, о том, что она не любит выпекать и готовить, а ведь девочки должны это уметь любить. Тут уже появляется дискурс гендера. И это меня очень радует, потому что мы открываем дискурс гендера, по крайней мере, в вопросах сожительства и сосуществования. Кто что делает и почему. Мы делаем что-то, потому что мы люди, не потому что мы мальчики или девочки. Мой опыт был другим. Мой опыт начался с того, что... Он начался с травмы, он начался с того, что я sexual assault survivor. Мне нравится пользоваться английской терминологией, потому что survivor — это выживший. Survivor звучит очень трагично, но одновременно в нем много гордости. В то время как на русском языке мы скажем «жертва сексуального насилия». Я не жертва. Я не идентифицирую себя как жертва, я не чувствую себя жертвой. Я долгое время чувствовала себя жертвой, но сейчас я себя так не чувствую. Survivor мне подходит гораздо больше, и мой опыт отношения с телом начался с травмы. Он начался с того, что мое тело подвергалось насилию, мои физические границы были нарушены. Это создавало тревогу в моем теле, я тревожная персона. Мое тело легко гипервозбуждается, у меня часто поднимается жар, краснеют щеки, когда я переживаю, краснеют ушки. И вместе с тем я очень hyper alert. А затем у меня моя специфика — это гендерная идентичность. Мне было комфортно в своем теле, когда я была ребенком, потому что все были одинаковые, мальчики и девочки, все одного роста, мы все одинаковые, у нас одинаковые тела. Я не купалась голыми с мальчишками. Я всегда носила трусы, только трусы, купалась только в трусах и не понимала, зачем девочкам лифчик, если на них нет груди. Но затем у меня начала расти грудь, а мальчики стали расти ввысь, и я заметила, что они теперь сильнее меня. Раньше я была самой быстрой, я была сильной, меня уважали, меня боялись, мы были наравне. А теперь они выше и сильнее меня, просто потому что они мальчишки, а я не мальчишка. А я 1,60 м, и у меня грудь, которая мне не нужна, и у меня месячные, и это так странно, так непривычно и нечестно. Я хочу быть высокой, я хочу быть хотя бы 1,70 м, я хочу быть высокой, и хочу быть без груди хотя бы. Но, к сожалению... Это не так, и, к сожалению, в то время, или даже к радости, я даже не задавалась гендерным вопросом, я была полностью погружена в вопрос своей ориентации. Теперь я могу сказать, что я политично, инклюзивно, квир, лесбийка, потому что лесбиянка, лесбийка — это термин парасолька, то в этот термин входит много классификаций и спецификаций. Я лесбиянка, это всем понятно, но когда я говорю другой лесбиянке, я политическая, инклюзивная квир-лесбиянка, это говорит обо мне гораздо больше, потому что политическая, значит, мне интересны мужчины тоже, но по определенным причинам я никогда не выбираю их для сексуально-романтических отношений. Для меня это маленький процент людей, и я их не выбираю, я выбираю женщин. Я инклюзивная. Инклюзивное значит, что я ставлю под вопрос стандартное восприятие гендера и биологического пола. Я лесбиянка, я встречалась с транс-мужчиной. Он мужчина, но он транс, и этого мне достаточно для того, чтобы мы определились дальше, какого рода у нас отношения. Они были очень квир. Я инклюзивная, я принимаю женские тела, я принимаю мужские тела, я принимаю женский гендер, я могу принять мужской гендер. Я квир. Я до сих пор не знаю, как объяснить достаточно глубоко, но для меня быть квир-лесбиянкой — это значит быть the essence of gay, быть просто естеством понимания кого-то быть геем, любить человека одной с собой половой идентичности, гендерной идентичности, потому что я гендерфлюид. Мне может быть комфортно в мужской одежде и в топе-бандаже, когда я буду вести себя совершенно иначе и буду подчеркивать красоту своих широких плеч. Я буду с гордостью нести их, как мужские. И тогда мне будут нравиться юноши, и тогда я буду обращать внимание на них, как на равных, как на своих людей. Поэтому мои отношения с телом никогда не были простыми, и мне кажется, они стали налаживаться, когда в моей жизни появился бодипозитив, феминизм, когда в моей жизни появилась терапия. Я думаю, я закончу тем, что я расскажу, как развивались мои отношения с телом, как они улучшались. Я помню, что в 14 лет, я была в 9 классе, был поздний вечер, я включила свет, и я увидела себя в отражении окна, я была обнаженной, и мне впервые понравилась моя фигура. Мне много тогда в себе не нравилось, мне не нравились мои широкие плечи, мне не нравился мой нос, мне не нравились шрамы постакне на плечах, на спине. Но я увидела тогда только фигуру, и она мне понравилась, она была красивой. Я помню, что со временем я начала надевать вещи, которые мне нравились больше. Я начала покупать одежду в мужских отделах. А я брала себе оверсайз, худи, S или XS, мужские футболки. Я их очень любила. Я надевала спортивные топы, сутулила плечи. Тогда у меня получалась плоская грудь, и мне было комфортно в этой одежде. Чувствовала себя более собой. Я помню, что когда я погрузилась в тему бодипозитив, через меня прошел огромный поток визуальной информации с репрезентацией очень разных женских тел, и это сформировало мое более естественное восприятие женского тела. Я начала видеть красоту в размере любого тела, в внешности любого тела. Главное — видеть фактуру, особенную красоту, которая есть только у этого человека. Последние годы мне было очень важно быть в терапии, и сейчас мне важно заботиться о своем теле самым простым способом — разговаривать на языке своего тела, одеваться тепло, купаться под горячей, но не слишком горячей водой, пользоваться уходовой косметикой, наносить увлажняющий макияж, крем, сыворотку, пилинг. Это все очень приятно. Пить чаи с мятой по вечерам, добавлять туда ложечку кленового сиропа. Чувствую себя комфортно, кушать еду, от которой чувствую себя хорошо и в процессе, и затем. Для меня это чистое питание, для меня это веганское питание, которое я не могла себе позволить, когда я была ребенком, когда я была подростком. Активность физическая, которая приносит удовольствие. Это потанцевать под любимую музыку утром, позаниматься немного спортом пару раз в неделю, чтобы чувствовать себя хорошо. И в итоге сейчас я чувствую в своем теле гораздо комфортнее, чем я чувствовала себя в детстве и в подростковые годы, потому что прошло много времени, я была в терапии. Сейчас я просто знаю, что мне не обязательно показывать сразу все, всю себя, чтобы чувствовать себя комфортно. Мне важнее себя знать и чувствовать, чем сразу же показывать своим телом весь свой образ. Сейчас мне комфортнее, потому что я больше обращаю внимание на свои чувства, на то, как я себя чувствую в своем теле, rather than как я выгляжу в нем. Думаю, на этой хорошей ноте я бы хотела закончить. Спасибо, что пригласила меня на Go-подкаст. Это была Лена.
Меня зовут Юля Ульянова. Мне 23 года, и со своим телом я дружу, наверное, только последние несколько лет. До этого я страшно ненавидела себя и все, что было во мне. Вот хочу рассказать эту историю принятия и как я пришла от абсолютной ненависти к почти абсолютной любви сейчас, на данный момент.
Зараз ви познайомитеся із Юлією Ульяновою. Вона живе в Одесі, пише вірші і прозу, укладає свій збірник, що скоро зможна буде придбати, а також влаштовує творчі вечори, на яких я неодноразово виступала, і це прекрасне середовище творчості, любові та натхнення. Вона розповість про свої стосунки з тілом, а також про те, як релігія вплинула на прийняття чи неприйняття себе.
Я всегда считала себя стройной, но люди называют меня худой. Мой вес 51 килограмм. Я довольно высокая, тонкие руки, у меня тонкая талия, тонкая шея, выпирают ключицы и ребра. Мне всегда это нравилось, и поэтому нравится и в других людях. У меня кудрявые темные волосы, темные, широкие, густые брови, черные глаза. Так тяжело описывать себя, как будто говоришь про кого-то другого и не понимаешь, что происходит. Я впервые почувствовала, что люблю свое тело, когда мне было лет 19, по-моему. Сначала я осознала, что я ненавижу свое тело. Я осознала, что я, когда иду в душ, раздеваюсь, смотрю на себя в зеркало и просто отвожу глаза сразу же. Я не могу даже на секунду задержать взгляд на своем отражении, потому что мне противно то, что я там вижу. Мне противно все абсолютно в себе, и это доводило меня до слез, до такого отчаяния внутри. Как можно быть такой ужасной, некрасивой, такой худой, такой кожа до кости, как про меня говорили. И поэтому однажды я решила исправить эту ситуацию и начать любить себя хоть как-то. Мне не помогали там всякие самовнушения, не помогали комплименты людей. Тебе могут сколько угодно говорить, что ты красивая, классная, прекрасная, что завидуют твоей фигуре, но пока ты сама не поверишь в то, что ты прекрасна такая, как ты есть, никакие комплименты, хоть их по 100 в день будет, это тебе не докажут. И, в общем, однажды я пришла с работы уставшая, пошла в душ и решила сделать эксперимент. Я заставила себя, буквально заставила, смотреть на себя в зеркало. Я полностью разделась и стояла напротив зеркала. Я смогла продержаться, наверное, несколько секунд, а потом опять разревелась, потому что мне казалось, что я вижу какое-то чудище. Так я делала каждый день. Я заставляла себя стоять и смотреть. В итоге я начала пытаться находить в себе то, что мне нравится, и смотреть на это. То есть, если мне целостно не нравится пока что мое тело, то вот я нашла там ключицы. Вот ключицы мне нравятся, и я рассматриваю эти ключицы. На следующий день я нахожу шею, плечи, там, локоны волос, колени, ступни, что угодно. Это может быть что угодно, но постепенно это как добавлялось и добавлялось, а вот это мне тоже нравится, и здесь тоже, а здесь такой красивый изгиб, а здесь такая красивая складочка, а здесь то, а здесь это, а вот эта косточка так красиво торчит. Вот ни у кого так не торчит, как у меня. Постепенно это было так, не сразу, не быстро, но я осознала, что все больше вещей, которые мне нравятся, и поэтому время, которое я смотрю на себя, увеличивалось, и в итоге мне просто начало приносить удовольствие эта процедура, рассматривать себя, свое тело, взаимодействовать с собой. Помогала делать какие-то фотографии, не такие, которые ты потом выложишь или кому-то покажешь, а чисто для себя, как терапия. Фотографировать какие-то определенные участки тела или какие-то настроения в себе. И это тоже раскрывает тебя по-новому. Я не могу сказать, что на данный момент, вот спустя там 4 года после этого процесса, я чувствую, что я полностью в гармонии со своим телом. Нет, пока что нет, я иду к этому. У меня есть какие-то свои, как это назвать, ощущения из-за психических каких-то особенностей. Бывает, мне становится очень некомфортно в своем теле, мне кажется, что оно как будто не мое, не принадлежит мне, и вообще как будто я в него не помещаюсь или наоборот. Но такое бывает, слава богу, не очень часто, я учусь это переживать. Но бывают также моменты, когда я чувствую полную гармонию, и мне абсолютно комфортно в том, как я себя ощущаю. И обычно это происходит, когда я надеваю любимую одежду, причем она всегда свободная. Это какие-то там папины рубашки, огромные футболки, штаны или длинные платья бесформенные. Я обожаю такую одежду, она прям моя. Но предшествует этому состоянию всегда, конечно, внутреннее состояние, когда внутри какая-то такая сильная радость или умиротворение, вот тогда я чувствую себя хорошо и в своем теле. Вот, поэтому, идя к этой гармонии, я концентрируюсь на внутренних ощущениях, на внутренних каких-то проблемах. То есть нужно разобраться сначала с тем, что гложет тебя изнутри, а потом оно даст плоды и на внешнее. Так всегда работает. Я иногда все равно чувствую себя слишком худой, особенно если начинать сравнивать себя с другими девушками. И все равно всю жизнь живешь и слышишь, как тебя ветром не сдувает. Ты такая худая, Господи, Боже мой, как же ты будешь жить, как ты будешь рожать, как ты вообще выживешь, какая ты худющая, кости торчат, ты вообще кушаешь. И это, конечно, влияет. И иногда я иду по улице и думаю, Боже, я, наверное, сейчас просто какая-то палка. Но это все тоже постепенно уходит, когда вот все больше ты работаешь над собой, над своим внутренним миром, исцеляешь свои ранки по чуть-чуть, и внутри восстанавливается гармония, и тогда уже ты смотришь на свое отражение, даже где-то в городе, в витрине случайно увидишь и думаешь, вау, кто эта красотка? Какая офигенная, какие у нее красивые ноги, какая она вообще вся такая грациозная. И вот это клево, и такие моменты запоминаю специально, потому что вот люди по своей природе легче фокусируются на плохом в себе, чем на хорошем. Вот если нам скажут, ты некрасивая, то мы это запомним и примем. А если нам скажут, ты красивая, то мы такие типа, ой, да ну, то что ты начинаешь, то я вообще такая сякая, толстая, худая, некрасивая и все такое. И я, наверное, как специально останавливаю себя в моменты, когда я начинаю себя чмырить. И точно так же специально, когда мне что-то в себе нравится, я как останавливаю время и даю себе насладиться. Вот, вот видишь, сейчас тебе нравится. Почему тебе нравится? Что ты чувствуешь сейчас? Какие у тебя ощущения? Вот запомни их. И они как накапливаются, накапливаются. Я верю, что со временем они начнут доминировать и принесут плоды, эти ощущения, эти позитивные принятия себя. Когда я впервые почувствовала, что не люблю свое тело и стыд за него, это было еще в детстве. Такого было очень много на самом деле. Но я как-то никогда не зацикливалась на том, что есть какие-то, что люди разные. В плане, я всегда дружила с людьми из-за того, что мне было с ними интересно, и очень редко обращала внимание на то, как кто выглядит. Но вот когда мне говорили, ой, ты такая худая, и когда приходишь к доктору и там, например, раздеваешься, и он говорит, боже, ты такая худющая, и тебе становится так стыдно, как будто ты что-то сделала очень плохое. Вот ты худая, и это очень плохо, и это твоя вина, вот прям вообще. Еще доктора там могли говорить, там, типа, вот, это тебе с твоим весом вообще там противопоказано, как же ты будешь там тра-та-та. И они как будто тебя винят. Вот ты сильно мало весишь, ты такая маленькая, и ты виновата, как будто, знаешь, как доктора любят вот это вот накручивать. Ну и, конечно, не только доктора. Наверное, вот я чувствовала стыд за себя и за свое тело, когда другие люди говорили мне, что мое тело какое-то ненормальное, и я как будто чувствовала себя виноватой за это, что я такая родилась, и мне надо что-то с этим срочно сделать. Не знаю, сожрать все гамбургеры в мире, хотя это бы не помогло, потому что я много ем и не поправляюсь. И вот я постоянно жила с этим ощущением, что я катастрофически худая, и это что-то неправильное. И только с возрастом, уже там лет вот 18-19, я вдруг подумала, блин, а почему я вообще так думаю? Вот мне самой нормально со своим телом? Да, мне абсолютно комфортно. И вот тут такая, типа, блин, так тогда какая мне разница, что говорят другие? Даже если врачи говорят, что я вешу слишком мало, ну, ну и что? И вот это был такой переворотный момент, особенно вот все девочки, я думаю, это поймут, у меня маленькая грудь, то есть вообще она нулевого размера, как оказалось, я думала первого, но когда я померила по таблице, оказалось нулевого, это очень смешно. И иногда там, типа, я набираю вес, и она может стать первого размера, это прям такая радость. Но у меня реально маленькая грудь, и вот сейчас я говорю это, и мне кайфово, я обожаю свою грудь, вот реально, сейчас я ею горжусь. Но раньше я просто очень сильно из-за этого парилась. У меня все лифчики были с поролоном, пушапами, вот это вот все. Ты надеваешь кофту, и у тебя просто выпирает лифчик, и если, не дай бог, случайно кто-то притронется к груди, то просто провалится рука, потому что между лифчиком и грудью там такая огромная пропасть. И я вот не могла просто представить, что я надену обычный лифчик без никакого поролона, потому что тогда и как это, я буду вообще, типа, без груди, и все узнают, что у меня нету груди. И однажды я подумала, а, хорошо, если выключить все голоса, все мнения и все вот эти вот там идеальные фотографии в Инстаграме и все такое, мне самой комфортно с моей грудью? И я поняла, тут вот прям озарение пришло, и я поняла, что да, мне нравится моя грудь, мне комфортно с ней ходить, бегать, спать, она мне не мешает. Мне абсолютно предельно, вот прям комфортно. Я бы не хотела, чтобы она была больше. И вот в этот момент я поняла, что насколько сильно на мое восприятие себя влияет внешний мир. Насколько сильно он может диктовать мне, какая я должна быть. Одновременно, насколько сильно я внутри знаю, кто я, несмотря ни на что. И когда я могу отключить все голоса и спросить себя, а тебе, Юль, комфортно? А тебе нравится? А чего ты хочешь? Мой голос говорит, да, мне все нравится. Я вообще офигенная, я классная, мне нравится мой внутренний мир, мне нравится моя внешняя красота, и тело мое мне нравится. И вот это очень классно. Я стараюсь больше практиковать, как слушать себя, когда особенно листаешь ленту Инстаграма, начинаешь сравнивать себя. Это не только касательно тела, конечно, это касательно вообще жизни, успеха, вот этого вот всего. Начинаешь сравнивать себя со всеми, и по-любому кто-то же будет успешнее, красивее, чем ты. У кого-то будут лучше отношения, будет лучше там то-то, то-то, то-то. Но нужно уметь вот в этом мире, который беспрерывно говорит тебе, будь лучше, будь такая, будь всякая, ты недостаточно, недостаточно, недостаточно. Вот в этом всем мире уметь оставаться на своей волне и слышать себя. И вот это самое важное. Наверное, я этому сейчас больше всего учусь. И мне нравится этот процесс, я прям кайфую. И вот, наверное, сейчас, последний там год, полгода, год, я прям увлекаюсь своим телом, я прям наслаждаюсь собой. Так получается, что еще у меня есть знакомые фотографы, и они предлагают там пофотографировать меня. И раньше я бы ни за что не согласилась фотографироваться там даже в белье. А сейчас у меня такой кайф, я понимаю, что вот я абсолютно забываю о том, что я сейчас перед камерой, что я сейчас стою там полуголая. Я настолько ухожу в ощущение себя и в то, чтобы искать в себе вот это вот чувство, когда ты в полном коннекте с собой, когда ты чувствуешь свое тело, когда тебе нравятся все твои движения, когда ты прям вот ты, и от этого стопроцентный кайф. И я настолько могу уходить в это ощущение, что мне прям вот вообще все равно, что сейчас там какие-то люди на меня смотрят. Мы там с девчонками делаем проект, перформанс. Для Инстаграма нужны были фотографии, и мы придумали фотосессию такую, обрисовали себе лица красками, фоткались. И я решила разрисовать себя дальше, не только лицо, шею, ключицы. И я, получается, полностью разделась и разрисовала себя. И в какой-то момент я ловлю себя на том, что я хожу по квартире, где есть там другие девчонки, и мне абсолютно спокойно, что я сейчас голая, что меня все видят. Я об этом даже забыла, сижу себе там что-то делаю, и я думаю, вау, вот это круто. Раньше так не было, раньше я и в одежде себя чувствовала каким-то ужасным человеком, а сейчас я настолько могу кайфовать. Опять же, это, конечно, не всегда, не каждый день так происходит, но вот. Еще хотела затронуть аспект того, что я верю в Бога, и я христианка, и это тоже интересная как бы часть моей жизни, потому что вот сама по себе религия, я не люблю религию. Я очень люблю Иисуса, но ненавижу религию, потому что она полна каких-то запретов, она полна стыда, вины и манипуляций. И вот из-за религии у меня тоже были такие определенные сложности в принятии себя. То есть я помню, однажды я пришла в церковь, мне было там лет 16, и я надела шорты. Они не были супер короткие, типа такие джинсовые трусы, но они были такие обычные короткие летние шорты. Я не считала их неприличными и пришла в них на молодежку, ну типа молодежное собрание в церкви. И меня тогда так очень пристыдили, ко мне подошли почти все и сказали, что ну ты же понимаешь, что твои шорты неприличные, больше так не одевайся, пожалуйста, это типа так нельзя. И мне было тогда очень стыдно, и после этого я вообще не могла надеть ничего выше колена еще года 4, наверное. Прям вот долго. Я, чтобы надеть какое-то платье, которое выше колена, я себя чувствовала просто, извините, шлюхой какой-то. Мне казалось, что все на меня пялятся и думают, фу, какая неприличная вот это вот. И вот это негативный аспект, когда религия пристыжает тебя и запрещает тебе ставить табу на твое собственное тело. То есть как будто твое тело — это что-то изначально грешное, и если ты голый, то это плохо. То есть да, если посмотреть там в Библии, когда Адам и Ева согрешили первый раз за историю человечества, что они почувствовали? Они первые почувствовали стыд. Никогда человек до этого не испытывал стыд, и вот впервые они чувствуют, что им стыдно, и что они делают? Они прикрывают свои гениталии, грудь, они прячутся. И вот религия как будто постоянно пытается тебе сказать, что ты такой, как бы, прикройся вообще, и трогать себя нельзя, и секс, он должен быть только для того, чтобы продлевать род, и все такое, и это, конечно, отдельная тема, но в итоге на этом всем фоне ты боишься себя, ты себя как бы отгораживаешь, ты одеваешься как-то максимально, может, тебе некомфортно, но зато вот ты все прикрыла. Ты не можешь даже подумать о том, что такое кайф от себя самой, потому что, ну, на это табу стоит. Нельзя получать удовольствие от этого. Нельзя. Это грязно, это грех. И вот с этим я тоже разбиралась так последние годы два. Я поняла, что это не окей, это не то, чего Бог хочет, это не то, как меня создал мой Творец. И если он сотворил человека своими руками, то он вложил в него всю любовь, красоту, и я думаю, Бог хочет, чтобы мы наслаждались собой, чтобы мы принимали себя. И я не думаю, что ему есть дело до того, какой длины у меня платье. Это уже личный вопрос моего отношения к самой себе, как я себя ценю и что я хочу сказать через свою одежду. И вот сейчас я как-то вообще спокойно к этому отношусь. Я была, ездила в путешествие, купила себе короткий топ и думаю, вау, вот это я революцию совершила. Купила себе такой короткий топ, чтобы животик было видно. Думаю, все, я просто королева. Это все такой процесс, когда ты просто находишь в себе все, что не свое, все, что тебе кто-то навязал, привил, вталдычил. Распознаешь это и говоришь, это не мое, я не хочу так больше думать, я хочу проработать это, и на место этой раны хочу излить любовь. И постепенно любовь побеждает, и ты это начинаешь ощущать, и все вокруг начинают это видеть, потому что внешне ты меняешься. Пожалуй, это то, в каком я сейчас состоянии и на каком я сейчас этапе.
Знаешь, это как любой уважающий себя перфекционист, что касается и моего тела, и вообще чего-либо, что я делаю. К данному вопросу я тоже подошла очень серьезно, и я не могу себе позволить просто рассказать историю. Мне кажется, что этого мало, и мне хочется что-то предложить какой-то вариант, какой-то путь. Хотя очевидно, что я тоже все еще в пути, и очевидно, что какого-то четкого и однозначного ответа у меня нет. И даже если бы и был, то он бы точно подошел бы далеко не всем.
Остання наша героїня Софія. Вона каже, що складно про себе добре розповісти, але я неодмінно знаю, що вона дуже класна і її історія по-своєму особлива. Софія вчиться на редакторку, любить препарувати тексти, Проте мріє знімати кіно, тому що кіно для неї поєднує усі теми, які цікавлять, і літературу, і мистецтво, і візуальну та естетичні сторони. І ще багато різних тем. Також вона фотографує і час від часу шиє. Що ж, я не буду відволікати вас, даю слово Соні.
Несколько дней я погрузилась, нырнула в такое себе изучение моих отношений с телом, и, к моему удивлению, это погружение сопровождалось абсолютно новыми мыслями и, ну, воистину открытиями. Что всегда было однозначным, это то, что в моих отношениях с телом присутствовал некий дуализм. И дуализм тот самый, который в средневековой философии означает полную рассоединенность и раздвоенность тела и «я», которое называли душой. А, собственно, полное несоответствие того, какое я себя ощущаю и каким мое тело является на самом деле. А мне всегда казалось, что мое тело, оно слишком большое для меня. Оно объемное, габаритное и какое-то неподходящее мне. Мне казалось, что я занимаю слишком много пространства, и что я — это не я. И я на самом деле значительно меньше, чем мое тело. И когда я думаю о себе, то я словно смотрюсь в кривое зеркало, что ли. И все как на картинках у Пикассо. Только у него вот эти разрозненные, казалось бы, несовместимые куски превращаются в целостное существо. А я так не могу, потому что я не Пикассо. И это попросту сломанный механизм. Люди могут говорить мне комплименты, но я не вижу в себе тех вещей, которые они отмечают. Я просто не могу это увидеть. При этом я с большим трепетом собираю вот эти маленькие кусочки отражений себя, когда мне кто-то что-то говорит обо мне. Мне всегда очень странно это слышать. Любые комплименты, любые штуки, которые другие люди во мне отмечают. Я как будто собираю мозаику из вот этих кусочков зеркал и пытаюсь там рассмотреть себя, потому что сама я этого увидеть не могу. Я до сих пор помню, как в 9 классе или 8 один мальчик постоянно смотрел на меня на уроках. Он сидел на первой парте, я на третьей, в соседнем ряду, и он постоянно оборачивался, сидел в полоборота и смотрел на меня. Мы с моей подругой долгое время думали, что я ему нравлюсь, и однажды она спросила у него, почему он на меня постоянно смотрит. Мы надеялись, что он признается моей подруге, что я ему нравлюсь или, ну, что-нибудь такое. А он сказал, мне нравится на нее смотреть. Мне это тогда показалось абсолютно диким, но просто со временем я поняла, что моя внешность, она привлекает внимание тем, что у меня очень подвижное лицо, и, наверное, людям интересно за этим наблюдать. И тогда я приняла для себя, что окей, возможно, я не очень красивая, но и черт, я знаю, что будут люди, которые потом скажут, что это неправда, но я правда так чувствую. И мне даже это, возможно, по-своему нравится, что, возможно, я не суперкрасивая, но при этом людям интересно наблюдать за моим лицом, моей мимикой. И, наверное, пожалуй, в этом тоже что-то есть. Также мне часто удается прийти к чему-то важному в диалоге с кем-то. И у меня за последние дни получилось исследование без исследования. С 3 людьми, с моим другом, моей терапевткой и сестрой, я начинала разговор про тело. Уже на первых минутах мы почему-то сбивались с пути и говорили о внутренних конфликтах, о внутренних переживаниях. С другом мы вообще ушли в дискуссию о детерминированности человека и иллюзорной свободе его воли, что, мне кажется, тоже на самом деле очень близко к теме про тело, но все равно в первую очередь это о внутреннем. Так или иначе, вопрос не столько в теле, сколько в отношениях с самим собой внутри. Просто мне кажется, что тело часто становится крайним, поскольку мы идентифицируем себя с ним. И потому что мы действуем как бы вместе. И это, мне кажется, как раз та точка, в которой нужно одернуть себя. Я думаю, именно поэтому все диалоги о теле, о внешнем, переходили в диалог о внутреннем, и это неизбежно. Как бы это ни было странно, но за вот эти несколько дней, пока я думала о том, что скажу, я узнала о себе гораздо больше положительного, чем отрицательного. Хотя я знала, что нужно рассказать о том, как скованно, зажато, неприятно я чувствую себя, когда выхожу на улицу. И мне постоянно кажется, что что-то не так, что мои плечи слишком подняты, полы плаща как-то некрасиво развиваются, и лицо блестит, и волосы как-то не так лежат, и постоянно они в каком-то странном состоянии, то ли в хорошем, то ли в плохом, и это никогда не понятно. Что все как-то не так, вот это какое-то странное существо, собранное из каких-то кусков, из разных мозаик, слепленное, и что с ним делать, и куда его, то есть себя одеть, совершенно неизвестно. Но в то же время я выяснила, что, оказывается, у меня и раньше, несмотря на вот эти вечные переживания, хотя сейчас на карантине я мало сталкиваюсь с людьми, очевидно. Я больше провожу времени дома, но я почему-то стала чувствовать себя гораздо комфортнее в своем теле и в целом пространстве. И мне очень странно, что когда я выхожу теперь на улицу, я чувствую себя дискомфортно. Мне кажется, что это что-то лишнее. Этого не должно быть. Вот, и я выяснила еще, что, оказывается, у меня и раньше была смелость заявить, что это мое тело. И это было еще до появления блогеров, которые пишут и говорят об этом ежедневно. В 10 классе на мне были джинсы, и между краями штанин и кедами было от силы сантиметров 5. Я и мой одноклассник сидели на траве и очень мило болтали о чем-то. И в какой-то момент он вдруг резко переключился, посмотрел на мои ноги и спросил: «Почему у тебя не побриты ноги?» «Потому что я не думала, что ты будешь на них смотреть», — ответила я. И мне кажется, что это уже был не тот ответ, которого можно было бы ожидать от 15 или 16-летней девочки. Я почему-то возмутилась. И я думаю, он почувствовал это возмущение тогда. Я возмутилась, что кто-то осмеливается как бы нарушить мои личные границы, войти в мое личное пространство, вот так вторгнуться в него и что-то мне еще сказать. Притом это абсолютно абсурдная ситуация, потому что я не была в платье, я не была в юбке, я была в джинсах. Но мне почему-то все равно, с одной стороны, захотелось оправдаться за то, что мои ноги не бриты. А с другой стороны, я была до глубины души возмущена. И это не конец истории. Позже, спустя несколько дней, мои одноклассники и одноклассницы собрались у парты, за которой этот мальчик сидел, и они шутили, смеялись. А дальше я услышала эту историю, которую он рассказывал, слово в слово, с пересказом нашего диалога. Хотя он избегал имени, но у этой истории был четкий подтекст, что какая-то неправильная девочка. И я дождалась завершения рассказа, прошла мимо, остановилась на несколько секунд, чтобы сказать, что это была я. И я до сих пор не знаю, откуда у меня хватило столько смелости, чтобы вот так при большой части класса признаться, что вот эта история, она обо мне. Да, это у меня были небриты ноги. И да, этот мальчик сейчас пытается рассказать эту историю как какую-то шутку. Но мне почему-то хватило смелости признаться в этом. И у меня, оказывается, была не одна такая история, когда мне приходилось, и я отстаивала свое тело, как бы я его сама и не любила очень часто. И я не могу сказать, что я когда-то испытывала какую-то такую всепоглощающую любовь к своему телу, о которой сейчас многие говорят. Я как будто, знаете, считала, что ненавидеть себя имею право только я. Это моя прерогатива, и если кто-то осмелится посягнуть на это право, я не позволю этого. Также мне хотелось бы вернуться к детерминированности человека. Мы с моим другом очень долго обсуждали о том, все-таки существует ли на самом деле свобода выбора. Пришли к выводу, что по большей части все-таки наши решения и выборы так или иначе детерминированы. Но все-таки идея Сартра о том, что существование человека предшествует сущности, а значит, человек не детерминирован и так или иначе может выбирать, кем ему быть и кем ему стать в будущем. Что этот человек, я или вы, может сделать с тем, что сделали с ним. И мне кажется, что сейчас это очень интересно можно применить как раз-таки к телесности, потому что мы можем через внешние признаки сейчас очень много выражать. Очень много наших чувств и очень много внутреннего сейчас может быть выражено через внешнее. И пусть это может быть какая-то одежда или цвет волос, или татуировки, или что-нибудь такое. Но мне кажется, это непередаваемое чувство, когда ты находишь какие-то вещи, благодаря которым ты все больше и больше чувствуешь себя собой. Очевидно, Сартр говорил про внутреннее, и это первоначальная ступенька, первоначальная штука, о которой вообще можно было бы думать. Мне кажется, что человек, который глубоко и почти полностью, потому что полностью это, наверное, невозможно, но почти полностью, хотя бы немножко приблизиться к тому, чтобы полностью проработать все свои внутренние моменты, наверное, осознает раз и навсегда, что внешнее — это лишь данность, и пусть она будет такой. Еще я очень много думала про принятие, такое полноценное и безоговорочное принятие других людей — и насколько это сильно влияет на отношения между людьми, и насколько огромным вкладом и мощным фундаментом это может быть в начале взаимоотношений, когда ты только знакомишься с человеком, и ты чувствуешь, что этот человек внезапно принимает тебя абсолютно полностью. Это непередаваемое ощущение, и это такая сногсшибательная волна тепла, и она тебя ошарашивает просто полностью. Но когда я чувствовала именно это от кого-то, такие люди сразу становились для меня очень близкими. Даже если мы с ними не общаемся очень часто, мое отношение к ним раз навсегда очень трепетное. И постепенно я стараюсь также относиться к другим людям. Когда появляется принятие по отношению к другим людям, мне кажется, постепенно вырабатывается такое, как бы мы даем себе самим постепенно разрешение быть теми, кем мы есть. Хотя, конечно, здесь такой другой вопрос. Кто мы есть на самом деле, да? Мы часто хотим быть кем-то, хотя при этом мы не осознаем, кто мы есть на данный момент. Мы стремимся куда-то, но мы не знаем, к какой отправной точке мы двигаемся. Вот. Но это отдельный философский вопрос, который можно будет рассмотреть в каком-нибудь другом подкасте. И в конце мне бы хотелось дать этой истории название. Потому что когда я закончила говорить, я вдруг поняла, что вообще-то я говорила сначала о дуализме, как о средневековой философии, но дальше я вдруг вспомнила, что в соционике существуют дуальные отношения, и дуальность, в принципе, используется там в, по сути, совершенно другом смысле. В первую очередь, конечно, речь идет про отношения между двумя людьми, которые по типу личности настолько, с одной стороны, разные, но с другой стороны, настолько друг друга дополняют, что это идеальное сочетание. Но я подумала, что наше тело и мы можем иметь тоже дуальные отношения, именно такие полноценные и гармоничные. Чего я, собственно, всем от чистого сердца и желаю. И потому название этой истории от средневекового дуализма к дуальным отношениям с собой.